Татьяна Королева. Тимур и его команда и вампиры. Глава первая. Вот уже 3 месяца, как командир бронедивизиона полковник Александров не был дома. Вероятно, он был на фронте. В середине лета он прислал телеграмму, в которой предложил своим дочерям Ольге и Жене остаток каникул провести под Москвой на даче. Сдвинув на затылок цветную косынку и опираясь на палку щетки, насупившаяся Женя стояла перед Ольгой, а та ей говорила: «Я поехала с вещами, а ты приберешь квартиру. Можешь бровями не дергать и губы не облизывать. Потом запри дверь. Книги отнеси в библиотеку. Взяла моду брать взрослые книги по моему читательскому билету. Мопассана читаешь, а у самой 3 по истории. Если бы по арифметике или по физике, то подумаешь, история – большое дело». Женька подошла к пыльному зеркалу и показала язык отражению.
«Не.
Евгения, ты меня слушаешь? Ты моя сестра».
«Я твоя сестра, тоже мне новость».
«Да, но я старше. Папа велел тебе слушаться».
Женя вздохнула и оглянулась на портрет отца.
«Пусть Ольга старше, пусть. Зато у нее такие же, как у отца, нос, рот, брови. У них даже шрамы одинаковые».
Она закатала рукав, быстро повернулась и провела тряпкой по пыльному стеклу, чтобы лучше рассмотреть собственное отражение. Предплечье с меткой, похожей на ожог. Оглянулась на сестру.
«Оля, почему у всех советских людей прививка от оспы круглая, а у нас, у тебя, у меня, у папы другая?»
«Какая еще другая?»
«Вот такая. Похоже на цветок лилии, а кожа бледная, белоснежная, как у принцессы из сказки».
«Не говори ерунду, прививка как прививка».
Ольга строго сдвинула брови.
«Кожа тоже самая обыкновенная, прекрати вертеться перед зеркалом, я все отцу напишу». «Вот напиши, напиши, что я как Золушка с тряпкой, с веником».
Женька состроила жалобную гримасу и вздохнула.
«Только ничего ты отцу не напишешь. Что за фронт такой, на который нельзя отправить письмо по обычной почте, а можно только специальную телеграмму?»
«Фронт как фронт. Хватит задавать глупые вопросы. Вот возьми». Ольга взяла бланк телеграммы молнии. В строчке адрес было выведено ее ровным круглым подчерком «Особый истребительный бронедивизион НФ-1739 полковнику Александрову». Протянула сестре и скомандовала:
«Отправишь на вокзале из военной комендатуры, скажешь, что это спецтелеграмма, затем садись в поезд и поезжай прямо на дачу. По дороге ни с кем не разговаривай, ясно?»
«Нет».
«А вдруг кто-нибудь что-нибудь спросит? Что же мне молчать, как мещанке?
А вдруг кому-нибудь сделается плохо?»
«Всем будет только хорошо, если ты будешь идти быстро и молча», — отрезала Ольга.
Во дворе, груженная вещами полуторка, дала пронзительный гудок. Ольга подхватила чехол с аккордеоном и заторопилась вниз. Женя распахнула окно, помахала тряпкой вслед машине, исчезнувшей в клубах пыли. А потом еще долго сидела на подоконнике. Грузовик свернул в дачный поселок, мягко зашуршал под колесами гравий. Но скоро машина остановилась. Дорогу к скромной, увитой плющом даче Александровых перегораживало упавшее дерево. Водитель с помощником выпрыгнули из кабины, споро выгрузили вещи из кузова, оттащили к калитке. Прошло меньше 1/4 часа, как Ольга осталась одна. А пока она раздумывала, какой тюк распаковывать в первую очередь, к остекленной веранде подскочила бойкая женщина, соседка, молочница тетя Нюра. Предложила помочь прибраться на даче. И, не дожидаясь согласия, подхватила узел с подушками и принялась сновать туда-сюда, без умолку перечисляя поселковые новости. «Дерево свалило ветром, никак не уберут. Уже с неделю тому гроза была. Знатная, какой давно не припоминалось. Разве ж только одно дерево завалилось. Свет потух во всем районе, мост на реке смыло, даже радио молчало, считай, 3 дня. Страх сказать, с церкви крест упал. Сама я не видела, но люди поговаривают, вроде как молния в него ударила. Почернел весь, будто на датском пламенем закоптили.
Цельная комиссия с города приехала, посмотрели, увезли с собой. Кто их знает, с какой организацией. Церковь-то давно закрыта, и только все равно нехорошо. Вот и участковый говорит, волка он в лесу видел, точно, без ошибки, настоящего волка, и врать ему незачем, он у нас не пьющий. Мужчина уже солидных лет газет читает, на собрание ходит, в поселковый совет, ему не примерещится».
Молочница достала из ящика с посудой пустую сахарницу, протерла, поставила на стол, поманила пальцем Ольгу и понизила голос.
«Значит, слышит он ночью вроде вой, а вроде бы всхлипы какие-то, словно дитё малое в лесу плачет. Вышел, пошел на тот плач, свернул с улицы за пригорком. Вроде не знает каждый пенек и каждую тропиночку, а стало ему на душе тревожно. Вынул он из кобуры наган свой и тихонько дальше в лес зашагал через кусты и капушки. Луна как раз взошла, свет ее белый, словно молоко разлитое. Все видать, смотрит участковый по сторонам. Видит, сидит на поляне огромный волк, морду к небу поднял и воет, воет, да так жалобно, что сердце обмирает. Хочет он на курок нажать, а пальцы словно занемели, ноги к земле приросли, не шевельнется, не ворохнется. Так и простоял долго ли коротко, пока волк поднялся, глазами зыркнул, а красные они у него, как уголья, страшные. Сохрани, цариц небесная, такие во сне увидеть. Посмотрел, да и убег на старое кладбище. Знать не волк то вовсе был, а оборотень. Оборотень! Шепотом повторила Ольга. Ей вдруг стало тревожно.
Закат полыхал над садом кровавым заревом. Огненные блики скользили по оконным стеклам. Силуэты деревьев в заброшенном саду казались черными. Даже старый сарай выглядел опасным. Вдруг упала прислоненная к его стене лестница. Метнулись неясные тени, зашуршала трава, провода над крышей задрожали, звякнуло где-то разбитое стекло. Недобро вскрикнула испуганная птица. Ольга присела на табурет. Верить соседским россказням она не хотела, но ладони сами собой вспотели, а страх ледяными мурашками разбежался по всему телу. Пальцы задрожали, пришлось ухватиться за край стола, да так крепко, что костяшки побелели. Молочница продолжала. Побрел участковый обратно в поселок через овраг и наткнулся на мертвую козу. Наклонился, значит, видит, глотка у ней порвана звериными клыками до самой кости, а кругом ни кровиночки. Козочка-то молоденькая совсем была, пуховая, золотца, а не коза, сычих седьмого дома. Да вы ее знаете, у которой сын сидит третий год, а внучок в родню первый хулиган на поселке по чужим садам озорует. То яблоню отпрясет, то забор сломат, в кармане заточка. Да, прям не дитё, а урка готовый.
Слушая молочницу, Ольга смотрела во двор, туда, где среди запущенного фруктового сада стоял ветхий сарай. Вдруг над ним, как вспышка, взметнулся вверх красный флаг, взмыл в самое небо и исчез. Ольга зажмурилась и снова посмотрела на крышу сарая. Наверное, флаг ей просто привиделся в алых лучах заката. Но и этого показалось достаточно, чтобы девушка очнулась, стряхнула оцепенение и вскочила на ноги. Ей стало стыдно. Отец наверняка отругает ее, если узнает, что Ольга оставила младшую сестру в Москве одну, убираться в квартире, чтобы проучить застроптивый характер. Пока она сидит здесь и слушает сплетни малограмотной соседки, Женька-то одна-одинешенька шагает по станции прямо к заброшенному саду у развалин барской усадьбы. Там и волк, и хулиганы с финками, и тухлые козы какие-то, и овраг полный крапивы, и до кладбища рукой подать. Сегодня прибудут еще два московских поезда. Ольга не знала только, когда прибывает ее строптивая сестренка. Но такой, как Женька, можно было ожидать всякого. Если повезет, она хотя бы успеет ее встретить. Надо было спешно спровадить соседку и убежать на станцию.
«Скоро стемнеет, вы идите, тетя Нюра, идите. Дальше я сама справлюсь».
«А с чем справляться-то? Все уже перемыли, расставили, застелили», — опешила молочница. «Хотя бы поблагодарили бы, что ли».
«Ой, простите, пожалуйста, спасибо, спасибо вам большое». «А давайте я молочка вам завтра занесу. Завтра с утренней дойки, свеженькое, парное, вкусненькое».
«Молочка не надо».
«Ничего больше не надо. До свидания».
Ольга пожала женщине руку, скоренько выставила за калитку и побежала обратно в дом.
Почему? Почему она оставила в Москве отцовский наградной браунинг? Ольга набросила жакет и оглядела комнату в поисках подходящего оружия. Дедушкина двухстволка не подходила, слишком большая. Кухонный нож? Она со звоном вытряхнула посуду из ящика. Нет, затупился. Это не финка, даже не заточка. Заточки любимого оружия городского хулиганья в их доме, конечно же, нет. Зато есть острый складной нож с серебряной змейкой на ручке. Отец называет его егерским. Таким ножом очень удобно открывать банки с тушенкой и сгущенным молоком. Ольга схватила нож, бросила в сумочку, притворила дверь и через огороды помчалась на станцию. Волошница обиженно поджала губы, посмотрела вслед девушке. Признаться по правде, она рассчитывала на более существенное вознаграждение, чем обычное слово. Наглость командирской дочки глубоко задела трудолюбивую женщину. Пусть не пятерку, но хотя бы трояк на корм скотине могла выделить. За спасибо корову не доится. Она со вздохом поправила косынку и направилась к дому номер 13 на другой стороне улицы. Неделю назад здесь появился новый жилец. Человек высокой культуры, поскольку поет романсы и арии не хуже репродуктора. И зажиточный, если судить по сплошь заграничной одежде, и вообще, что называется, видный мужчина. Статный, высокий, похожий на артиста из заграничной киноленты. Сравнение напрашивалось само собой, потому что говорил он с вязким иностранным акцентом. Пожалуй, он был красивым, только молочница не решалась назвать его так из-за суеверного чувства. Смутная тревога закипала в груди под цветастым крепдышиновым платьем. Встретиться глазами с новым дачником было все равно, что встать на краю высокого обрыва над рекой и смотреть на быструю воду. Оттолкнись, пролети один миг, как вольная птица, и окажешься за чертой в совсем другом мире, про который смертному человеку знать до поры не положено. От этих мыслей женщина зябко передернула плечами и в нерешительности остановилась у калитки. По счастью, дачник большую часть времени носил очки с дымчатыми стеклами, как обыкновенный научный сотрудник. Таких в поселке, прозванном «Профессорские дачи», было полным-полно. В большинстве ученый народ безобидный и непрактичный. Молочница решительно вошла во двор и окликнула дачника, дремавшего в плетеном кресле на тенистой веранде. «Молочко брать будете? 50 копеечек, кружечка, завтра занесу». «Другие по 70 просят, но у них же молоко стоит в подполе по 3 дня. На керогазе разогреют и продают, как парное. А нет, мне чужого не надо».
«Ну ладно, занесите».
Дачник потянулся и указал на высокий белый кувшин.
«Сюда сколько войдет?»
«Ну, кружечки 3-4».
«Хорошо, пусть будет 4».
Он подошел к калитке, аристократически повертел в руках модную мягкую шляпу, протянул ей хрустящую 3.
«Не заметили случайно, куда побежала та милая девушка? Кажется, ее имя Ольга».
«Ольга, точно. Александровых старшая дочка». Молочница стала рыться в кармане в поисках сдачи. «Думаю, на станцию побежала. Куда же ей еще бегать? В клуб они не ходят, на танцы тоже, женихов у них нету-ти. Понеслась телеграмму, что ли, отправлять папашу своему? Ох, и нравится девица, скажу вам по-соседски. А меньшая, та совсем малохольная». Дачник не дослушал. Провел ладонью по безупречно уложенным волосам, темным, как вороново крыло, надел шляпу, с кошачьей грацией перемахнул через забор и тоже помчался в сторону станции. «Сдача! Сдачу возьмите!» — крикнула молочница вслед. Она была женщиной порядочной и, поколебавшись, решила оставить деньги под кувшином. Прошла по дорожке, поднялась на крашеную ярко-зеленым увитую виноградом веранду и осмотрелась. Дверь в комнаты была прикрыта. На венском стульчике лежала вышитая подушечка и шелковое кашне, а в темном прохладном углу стоял молочный бидон. Неужели расторопная сычиха уже приспособилась продавать денежному дачнику прогорклое молоко целыми бидонами? Хорошо бы только узнать точно. Любознательная молочница настороженно оглянулась и чуть сдвинула крышку. В бидоне обнаружилось что-то темное, и запах пошел странный, тяжелый, сладковатый. Так пахнет в сарае, когда зарежут кабанчика. Поморщилась она, подняла крышку. Густая бурая жидкость. И она очень напоминала кровь. Женщина охнула, ноги стали ватными, пришлось ухватиться за дверную ручку, чтобы устоять. Под тяжестью навалившегося тела дверь скрипнула, приоткрылась, потянула мертвым кладбищенским холодом. Во рту молочницы пересохло от страха. Из комнаты доносилось глухое рычание. Сверкнули в темноте желтые волчьи глаза. Перепуганная женщина глухо охнула, суетливо спустилась с веранды и попятилась к калитке, сжимая в кулаке злополучную рублевку. А когда ее неожиданно и резко окрикнули, схватилась за сердце.
«Гражданочка, вы чем занимаетесь на чужом участке?»
У калитки притормозила мотоциклетка участкового. Я? Молочница рысью помчалась к нему с нехорошей дачи. Откуда только силы взялись? «Ой, вы, Павел Карпович, я пока с дачи искала, дачник убег через забор. Вот я и решила оставить только...»
«И порядок обнаружился».
«Да бог с ним совсем. Собака огромная в комнатах, думая сейчас, как кинется на меня. Зачем им такую в доме-то держать? Ей на цепи самое место», — тараторила молочница. «Да у меня чуть сердце не выскочило. Счастье, что вы ехали по нашей улице, товарищ Квакин».
«Хозяин-то куда убег? Разговор у меня к нему».
«Да кто ж его знает? Увидел дочку Александровых, подхватился и за ней».
«Это дело молодое», — хмыкнул в усы милиционер. «Побежали в клуб, точно говорю. Сегодня демонстрируется заграничная кинокартина «Шпион в маске». Единственный сеанс. Сходили бы, Анна Никифоровна, развеялись. Совсем вы захлопотались. Вон, лицом какие бледные».
Молочница поправила косынку, улыбнулась, и в силу природной скромности и вдовьего положения принялась отказываться. «Да что вы, что вы! Я только сейчас ужас натерпелся, а кино, небось, тоже прострашное. А я женщина одинокая, мне боязно по ночи из клуба возвращаться».
«Так я вас доставлю в лучшем виде», — пообещал участковый, хлопнув рукой по пустой коляске. «Мне по должности предписывается беречь покой граждан в ночное время суток. Садитесь, Анна Никифоровна».
«Так я ж сдачу задолжала». Женщина оглянулась на дом номер 13.
«Сдачу себе оставьте. Тутошный жилец копенчить не станет. На днях он моему племяннику Ахламону, шутка сказать, трояк дал, чтоб только вещи поднес».
Анна Никифоровна смущенно улыбнулась, кивнула и грузно уселась в мотоциклетную коляску. Несмотря на скромную должность, участковый был мужчина положительный, вдовой женщине где искать лучшего. Поэтому с его главным недостатком в виде племянника урки, похлеще сочихинского бандитского внучка, она была готова смириться.
Но в историю про трояк, добровольно врученный гражданином поселковому хулиганью, все равно не поверила. Молочница давно верила исключительно тому, что видела собственными глазами. Только свидетелей у происшествия не имелось. То, что случилось на станции ровно неделю назад, было скрыто от всех любопытствующих особ.